Продолжаем прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет свои контракты по всем действующим договорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако страны коллективного Запада устроили враждебную вакханалию, что усложняет ситуацию. Какими могут быть ответные меры, выясним в эфире «Радио Спутник». На прямой связи со студией политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
В первую очередь речь, конечно, идет о поставках энергоресурсов вот в этом обязательстве России. Но Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, в общем, отказался ответить, какими могут быть ответные меры на эту враждебную вакханалию. У вас есть понимание того, а чем, собственно, Россия может ответить странам Европы?
Смотря какую цель дальше ставит перед собой Россия. Если Россия будет защищаться и находиться в ситуации жертвы, которой нужно как-то внутренние проблемы решить прежде всего, это один сценарий. Тогда никаких жестких санкций по отношению, контрсанкций по отношению к Европе ждать не следует. Россия будет медленно пытаться договариваться об ослаблении санкций с Европой, демонстрируя полную лояльность. Если Россия будет вести дальше активную политику, и на самом деле задача это прежде всего переформатировать все нынешнее мировое финансово-экономическое, политическое образование, вот демонтировать всю нынешнюю архитектуру международных отношений, в которых Россия рассматривается как страна, проигравшая холодную войну и, соответственно, там, не имеющая права на свою собственную международную субъектность. Если такая задача, тогда контрсанкции, ответные меры могут быть очень жесткими. Прежде всего, нужно смотреть, чего боится коллективный Запад, всячески избегая конфронтации в этих направлениях. Да, это поставка энергоносителей, поставка целого ряда полезных ископаемых. Вот это Россия могла бы и прекратить поставлять на Запад, чтобы обрушить их экономику.
А давайте попробуем разобраться, а существует ли сейчас вот тот самый коллективный Запад? Мы видим, что Соединенные Штаты действительно ввели запрет, да, запретили сырую нефть, нефтепродукты, топливо, масла, там продукты перегонки, СПГ и так далее. У Британии свой план, у европейцев свой план. Насколько коллективно, насколько Запад в коллективном отношении может отказаться от российских энергоресурсов?
Смотрите, да, там каждая страна отказывается от того, что меньше бьет по ее экономике, и то, что она считает возможным заместить из других ресурсов. Предположим, там Соединенные Штаты активно ведут переговоры с Ираном о возобновлении иранской сделки, и, соответственно, надеясь на получение иранской нефти, идет речь о том, что Соединенные Штаты могут получить обратно нефть из Венесуэлы, то есть Соединенные Штаты активно надеются возместить потери от импорта нефти, нефтепродуктов из России и из других источников. Поэтому они могут такие шаги сделать. Те страны, которые не могут возместить потери энергоносителей из России, будут всячески этого избегать. Да? Для Соединенных Штатов критически важно не обнулить получение урана, предположим, из России. Там, да? Российский алюминий крайне важен. Поэтому Соединенные Штаты будут здесь пытаться никоим образом не идти на конфронтацию, сохраняя эти поставки из России. Для Европы поставки, конечно же, газа крайне важны. И вряд ли Европа быстро справится с отключением российского газа. Но если ждать, пока Европа сможет что-то решить самостоятельно, то да, там через год-два от российского газа Европа может отказаться.
Но смотрите, да, но опять вот даже в рамках Европы, так сказать, возникает вот этот вопрос коллективности. У России с Венгрией там долгосрочный контракт. Мы слышали заявление из Болгарии, так сказать, да, политических деятелей, что в случае, если Брюссель как коллективный орган намерен отказываться, то Болгария может поставить вопрос о выходе, собственно, из Союза. России-то тоже нужен такой отдельный подход к разным странам. Ну, понятно, что Германия сейчас, да, основной потребитель. Вот вопрос, насколько Германия там готова сейчас отказаться? Потому что мы слышим заявление из Брюсселя, да, Боррелли, глава дипломатии Евросоюза, говорит, что там, значит, до 2030 года предусмотрен план, при этом говорит, что потребителям газа необходимо, так сказать, воздерживаться от чрезмерного потребления и так далее. Да, но вот здесь же вопрос подхода, в том числе и российского. Россия с Брюсселем будет говорить об энергопоставках в Европу или с каждой страной в отдельности?
То, что вы говорите, это позиция слабой России, которая ждет, что ее от чего-то отключат и боится. Тут нас могут отключить, а тут нас могут и не отключить. Тут нам еще разрешат немножко поторговать, пока не заместят наши поставки чем-то другим. И мы еще этим немножко попользуемся, этому порадуемся. Если говорить об активной роли России, то принято решение, какие страны являются недружественными. Ну вот все недружественные страны должны одновременно страдать от своей недружественности, отказать всем в поставках. Ну, будет сильная позиция, а дальше разбираться отдельно, кто хочет из этой недружественности выйти, продемонстрировав какую-то другую лояльность. Никто же сейчас, на самом деле, реально не рассматривает разрыв отношений с Брюсселем из европейских стран. Поэтому если Россия будет ждать, пока ее от чего-то отключат, ну, постепенно будут отключать от всего, от чего только возможно. В конце концов, экономика России деградирует. Если Россия считает возможным возместить потери от европейского рынка, перенаправив энергоносители, предположим, в Китай, в Индию, в другие государства, или начать более крупную переработку, более серьезную переработку на своей территории. Ну вот, значит, нужно тогда об этом говорить. Вопрос к руководству страны, насколько просчитана возможность отказа от европейского рынка. Это критично для России или нет? Если это критично, ну, значит, Россия будет ждать, пока ее отключат. Если нет, ну, значит, можно предпринимать какие-то свои шаги. Вопрос сильной или слабой позиции.
Ну да. А насколько, на ваш взгляд, ну вот слушайте, насколько сейчас России необходимы те деньги, вот тот миллиард, да, собственно, по разным оценкам, там Европа сейчас платит порядка миллиарда евро в день за российские энергоносители. Насколько сейчас Россия зависит от этого миллиарда в день, условного?
Смотря как Россия будет пользоваться теми миллиардами, которые у нее есть, да, там Центробанк вывез фонд национального благосостояния в сотни миллиардов, он арестован на Западе. Если Россия и дальше будет вывозить свои деньги и дарить их Западу, то, в общем, почему бы эти миллиарды не подарить? Какая разница? Все равно руководство России финансово-экономическое занимается тем, что вывозит из страны золотовалютный запас. Можно и от этого отказаться.
Ну и вообще, так сказать, знаете, вот риторика-то это одно, а бизнес, он более прагматичен. Риторика политическая или там политических деятелей европейских, брюссельских и там, в частности, некоторых стран, она, конечно, эмоциональная и ярко эмоциональная. А бизнес-то на земле, собственно, как всегда, считает деньги. На ваш взгляд, вот тут тоже, насколько Европа принципиально в своей позиции, и европейские бизнесмены, те, кто делает удобрения и так далее, понимаете, предприятия, заводы, которые работают на российском газе. Вы говорите, там, сказать, если Россия там намерена быть сильной, она вот готова отключать Европу от газа. А европейские вот эти компании и бизнес, они тоже могут ведь быть такими принципиальными или не быть такими принципиальными, как, собственно, политики?
Россия должна сидеть и ждать, пока в Европе кто-то повернется к ней с улыбкой и скажет: ладно, мы тебя прощаем, давай купим у тебя немножко чего-нибудь полезного. Ну да, это позиция России, которую 30 лет Россия демонстрировала. Как только что-то произойдет позитивное, значит, добрый Запад одной или другой частью поможет России в сложной ситуации. Если государственные институты говорят, что их задача там сменить нынешний российский курс, то есть нынешнее российское руководство, может быть, добрый бизнес Запада Россию спасет. Ну, если расчет...
Но, Дмитрий Владимирович, я понимаю, с одной стороны,
спасение из доброго Запада, значит, да, нужно это рассчитывать.
Я, с одной стороны, понимаю ваш сарказм, а с другой стороны, ну, слушайте, товара обмен, так сказать, обмен технологиями. Но мы же, мне кажется, тоже должны думать как-то об этом наперед, собственно, да. Но, конечно, тут договориться, тут пойти на уступки. Запад, в свою очередь, должен будет пойти на уступки. То есть это такой торг, в том числе торг за технологии, за компании, за предприятия, которые работают на территории России. Принципиальность, конечно, важна, так сказать, и демонстрация этой принципиальности очень важна, но надо же и в том числе экономическую какую-то соломку стелить, технологическую соломку, научную, культурную и так далее.
Не, ну если речь идет о том, что нам сейчас нужно подстелить соломку перед тем, как мы сдадимся перед Западом, то ее, конечно, можно подстелить, это правильно. Речь идет о том, что или Россия сдаст те позиции, которые она обозначила в январе в рамках переговоров с Европой, которые еще более обострены сейчас во время операции на Украине, или Россия сдаст эти позиции, подстелив соломку, или Россия будет на них настаивать, одно из двух.
Хорошо, ваша позиция понятна. Еще по персональным ограничительным мерам. Санкции ЕС введены против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей, 146 сенаторов. И тот же Жозеп Боррелли говорит, что новый пакет персональных санкций против России затронет более 100 физических лиц. Это чиновники, представители номенклатуры. Вот этот вот пакет, 100-главый, был передан на рассмотрение государств, членов ЕС. Тут что прикажете делать, что нужно делать? Ничего не делать, просто ввели санкции, ввели и все.
Нет, Россия вводит контрсанкции, там можно тоже стать чиновником в Евросоюзе и запретить иметь счета и бизнес в России. На самом деле идет речь о национализации элиты. Президент страны очень давно говорил, что действительно элита должна больше жить и работать, не вкладывать средства внутри России, а не за рубежом. Если часть элиты это не слушала и продолжала, прежде всего, капиталы вывозить за рубеж, покупать там яхты, виллы и виноградники. Сейчас она за это поплатится. Что делать? Вот сегодня вопрос стоит или ты со страной, или у тебя маленький этот свечной заводик находится под Брюсселем. Что тебе дороже?
Вот эта расконсолидация, можно ли, во-первых, назвать, что в связи с этим российские элиты не могут быть консолидированы? И возникают ли в связи с этим какие-нибудь угрозы, риски и тому подобное?
Да, конечно. И эти санкции, они направлены прежде всего, чтобы внутри российской элиты появилась сильная команда, сильное лобби, сильная структура, выступающая против нынешней российской власти. В этом и смысл. Конечно же, свержение там нынешнего руководства страны из-за рубежа путем какой-то военной спецоперации невозможно. И все надеются, что это свержение произойдет руками части же российской элиты, которая прежде всего будет бороться за свои личные интересы и в этом отношении противиться тому курсу, который сейчас проводит руководство страны. Да, конечно, для этого все и направлено.
Да, а на ваш взгляд, у российского руководства какие есть возможности для того, чтобы консолидировать или тоже, так сказать, предупредить возникающие риски?
Нужно внимательно работать с элитой, смотреть, у кого какие там интересы, кто больше завязан на другие страны, меньше завязан уже на Российскую Федерацию. Вопрос кадровых назначений. Откуда брались люди, которые прежде всего заботились об интересах международных институтов, меньше всего российской экономики, российских предприятиях? Все это нужно смотреть, расследовать, какие сейчас риски в этом отношении есть. На самом деле, если мы посмотрим историю с 90-х годов, так в 90-х годах вся российская идеология сверху донизу была построена на том, что Россия должна влиться в коллективный Запад, и чем быстрее туда вливались российские институты, российские граждане, тем это было успешнее, тем это было позитивнее. И очень многие люди с этой идеологией остались внутри руководства и компании, и страны. И эта идеология во многом является доминирующей для большой части российской элиты, сформированной еще в 90-е годы. Позиция руководства страны изменилась, а позиция людей осталась той же самой. Так что да, много людей, которые живут в этой парадигме.
Спасибо большое. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на связи.